Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Мы продолжаем наши встречи на Святой Земле. Почти полгода назад на крестопоклонной седмице Великого Поста, а затем и на Страстной, мы с вами чаще, чем обычно, внимательнее, чем обычно, и, может быть, молитвеннее, чем обычно, взирали на крест Господень. И вот опять церковь ставит крест в центр нашего внимания праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня. В этот день мы вспоминаем, как в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен тот самый крест, на котором Господь Иисус Христос был распят. Нас ради человека, нашего ради спасения. Об истории 210-го праздника. О традициях крестовоздвижения, соблюдаемых в Иерусалиме, расскажет наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
И вас с праздником. В одной из предыдущих программ мы с вами уже вспоминали подвиг равноапостольной царицы Елены, не только обретшей крест Господень, но и разыскавшей и сохранившей для христиан множество других святынь и святых мест. Но именно на крестовоздвижении мы тогда не останавливались подробно. Ну а сейчас, в дни празднования этого события, самое время сделать это.
Да, действительно, особенно здесь, в Иерусалиме, потому что у нас крестовоздвижение, конечно, ощущается по-особенному. Дело все в том, что когда царица Елена вообще обрела крест, то паломники приходили в Иерусалим именно к кресту, поклониться животворящему древу. Гроб Господень как бы стоял на втором месте. Хотя на самом деле нельзя сказать, что на первом, что на втором, да, и без креста не было бы воскресения, но и крест был ради воскресения. Но тем не менее, сама вот эта великая святыня, крест, на котором Господь искупил наши грехи, победил смерть, конечно же, привлекала десятки, сотни тысяч людей со всех уголков Римской империи, в то время именно в Иерусалим. И царица Елена в этом смысле, конечно, великий человек, давший нам и эту святыню, и, как мы уже говорили, подаривший нам вообще святую землю. В то время, когда царица Елена обрела крест, Иерусалим еще был, в общем-то, языческим городом, ведь это было самое только начало. Царь Константин Великий, конечно, издавал указ за указом, однако медленно довольно-таки шел процесс, скажем так, крещения Византийской империи. Да, все-таки языческие традиции очень крепко еще сидели, и мы знаем, что император Константин Великий очень большое встретил противостояние, скажем так, языческая оппозиция была в Риме очень сильной, далеко не все приняли с радостью, ликованием решение императора о том, что теперь будет новая религия в Риме. Достаточно вспомнить, что ему пришлось столицу из Рима перенести в город Византий именно из-за противостояния языческих жрецов, которые поклонялись идолам. И поэтому обретение креста — это было торжество. Это было торжество веры. Это была настоящая победа веры. Это было непреоборимое, непреодолимое доказательство того, что это было, и что Христос воскрес, и что смертью Он победил смерть. Мы сейчас не можем ощутить той радости, которую они ощущали тогда, найдя крест. Представьте, вам проповедовали, вы знаете о том, что Христос — Бога-человек, что Он был распят, что Он воскрес, но вы же не видели этого. А рядом вам предлагают языческих идолов, которых можно пощупать, потрогать, они реальны. А здесь, да, учение, да, Дух Святой просвещает, да, но нету никакого вещественного доказательства, подтверждения. И вдруг обретается крест. Крест, который в самый день обретения воскрешает мертвого. Вы же помните, да, как царица Елена обрела три креста, они дошли до, наконец-таки, самого нижнего уровня вот этой ямы помойной, которая была вокруг Голгофы. Это была заброшенная каменоломня, куда сбрасывали кресты, гвозди, клещи, орудия казни. И вот когда уже докопались до самого низа, нашли вроде бы кресты наиболее древние, но как узнать, является ли хоть один из них тем самым? И шла же похоронная процессия, и Елена велит остановиться, и в трепете все смотрели, что будет дальше. Она велит приложить умершего к этим крестам поочередно. И когда приложили его ко кресту Господа, он воскрес. Ликование было, ну, невероятное, можно себе только представить. И тогда что сделал патриарх Макарий и священнослужители, которые присутствовали при этом? Подняли крест с земли, подняли его, чтобы все люди могли поклониться, и народ весь упал на колени и поклонился кресту. Поэтому неудивительно, что именно крест был главной святыней Иерусалима, не гроб Господень. В первые века это действительно было так. И вот мы имеем свидетельство, уникальное свидетельство паломницы 4 века. Ее звали Игерия. Она приходила в Иерусалим, скорее всего, в 386 году примерно. Ну, то есть, вот получается, где-то 60 лет после обретения креста. То есть тогда эти события были совсем свежими, только-только был построен и освящен храм. И она рассказывает нам, что праздник крестовоздвижения собирал всех. То есть приходили пустынники, отшельники, которые не выходили из своих пещер в другое время, из Фиваитской пустыни, из Сирии, из нашей пустыни. Приходили в храм паломники со всех концов Римской империи. До 50 епископов участвовало в богослужении. Она говорит, что христиане считали большим грехом не быть в Иерусалиме в этот день, в день этого праздника, крестовоздвижения. Разве что только, как она выражается, какое-то непреодолимое препятствие помешало болезнь там или что-то прийти на праздник. Называли крестовоздвижение у нас второй Пасхой. И как пишет нам вот эта паломница Игерия, что храм украшался как на Пасху. То есть это была вторая Пасха практически у нас, крестовоздвижение.
Ну, насколько я знаю, опять-таки это сведения, подчеркнутые на различных православных интернет-сайтах, ну, достойных, конечно же, доверия, крест был в персидском плену какое-то время, и в 614 году вот персидский царь завоевал Иерусалим, разграбил и увез святыню. И уже греческий император Ираклий смог ее вернуть на место. Но после этого крест был разделен на небольшие фрагменты, и вот они хранятся теперь по всему миру. Что вы скажете об этом?
Да, все, в общем-то, совершенно верно. Действительно, персидское нашествие — это была страшная беда для Иерусалима, для Святой Земли. Хан Хазрой был совершенно человеком безумным, и персы крушили, громили здесь все. Достаточно сказать, что в нашей иудейской пустыне было порядка 400 монастырей и лавр. Почти все они были разрушены. Более 14 тысяч монахов они убили в иудейской пустыне и порядочно разрушили храм гроба Господня и действительно взяли в плен крест. И взяли они его не случайно. Дело в том, что у Хазроя одна из жен была армянка, и она просила, чтобы он привез ей крест. Естественно, у нее не было злого умысла, это было такое вот религиозное чувство, желание обладать этой святыней. И вот император Ираклий в 626 году вернет крест в Иерусалим, и после этого крест будет разделен на частицы, и разойдутся они по всему миру. И одна из самых крупных хранится у нас в Иерусалиме, в храме гроба Господня. У нас есть косница, где множество мощей разных великих святых, и в том числе крест с вделанным в него крестиком небольшим, сделанным полностью из животворящего древа.
То есть тогда получается, что тот крест, который мы видим на Голгофе, это уже более позднее творение.
Конечно.
И, это... Нет, ну то есть понятно, что более позднее, но имеется в виду, что фрагментов животворящего креста Господня он не содержит или содержит все-таки?
Нет, нет, это просто икона распятия, как в любом храме она есть, так и на Голгофе. На Голгофе именно важно само отверстие, в котором стоял крест, когда Господа распинали, это под престолом находится. А также у нас же есть место, где царица Ирина обрела крест. Оно сохранилось, оно находится под Голгофой, в заброшенной вот этой каменоломне, которую использовали как помойку для орудий казни. И само место обретения креста отмечено плитой с крестиком. И как раз во время празднования крестовоздвижения на божественной литургии у нас бывает, после, вернее, литургии, бывает очень торжественный крестный ход к месту обретения креста. То есть сама литургия патриаршая идет на гробе Господнем, притом не ночью. Ночью служится на Голгофе, а утром на крестовоздвижение вот в 8 утра на гробе Господнем патриарх служит. И потом бывает крестный ход. Патриарх на голове несет крест с частицей животворящего креста, вот тот самый. Спускаются они к месту обретения креста и совершают чин крестовоздвижения. То есть совершается лития, как такой маленький молебен, сектений. И когда в определенный момент патриарх и все владыки вместе с крестом опускаются как бы на колени, ставят его на землю, и потом под пение «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй» поднимают его наверх, как бы воздвигают его. И очень это умилительно, конечно, видеть. И обязательно у нас, обязательный компонент праздника у нас – это базилик. У греков есть предание, что на том месте, где царица Елена обрела крест, рос базилик. Дело в том, что базилевс по-гречески – это царь. Поэтому базилик считается царский цветок. Это тот самый базилик, который мы используем как приправу, специю. Да? И вот веточки с этим базиликом, невероятно душистым, у нас всегда сопровождают праздник крестовоздвижения. Берется большое блюдо, укладывается этими веточками, на него кладется крест, так он выносится на утренний. И вот после литургии, после уже чина воздвижения креста, после крестного хода, эти веточки всем раздаются верующим. Хоть по маленькой веточке, но каждому обязательно достается.
У меня тогда вопрос, а что с ними делают? Их хранят возле икон или их используют в пищу, ну вот как некую святыню, как вот мы просфорочки съедаем. Что с ними происходит?
Ну, мы их едим. То есть добавляем просто в этот день их в салат. А вот наша матушка Серафима, главный пекарь патриархии, она игуменья маленького такого монастыря Сайданая в старом городе, 14 сестер у нее в подчинении, и она главный пекарь патриарший. Так вот, она берет этот базилик, кладет его в святую воду, добавляет немного муки, и через сутки у нее получается закваска. И на ней она весь год печет хлеб для патриархии. И просфоры тоже.
Анна, скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то еще особые традиции Иерусалима, именно связанные с воздвижением креста Господня? Ну, почему желательно при малейшей возможности быть в этот день на Святой Земле, понятно, потому что именно кресту Господню, вот той его частице, которая выносится в этот день поклониться, можно вот на крестовоздвижении. А что еще может встретить паломник такого особо примечательного в конце сентября в Иерусалиме?
Ну, скажу так, в IV веке крестовоздвижение праздновали 8 дней, совершая литургии одну за другой во всех важных храмах. В первый день на Голгофе, во второй день на гробе Господнем. Тогда это были два разных храма и так далее. Сейчас, конечно, такого нет. Но, однако, у нас есть праздник обновления храма гроба Господня, который сейчас празднуется на второй день после крестовоздвижения. А вообще храм осмысленно, как бы, да, намеренно осветили именно в день крестовоздвижения. Храм был освящен в 333 году, то есть, получается, у нас в 326 был обретен крест, да, в 333 освящен храм. Именно в день крестовоздвижения, специально. И вот теперь этот праздник на второй день празднуется. Поэтому само это уже тоже интересно. А кроме того, в первое воскресенье по крестовоздвижению у нас бывает литургия патриаршая в удивительном совершенно грузинском монастыре Креста. Этот монастырь имеет очень длинную историю. Думаю, мы с вами как-нибудь, если Бог даст, отдельную передачу просто о нем сделаем. Сейчас в двух словах не скажешь. Это монастырь XI века. Сейчас он принадлежит уже, естественно, Иерусалимской патриархии по ряду исторических причин. Но стоит он на том самом месте, где произрастало древо, трехсоставное древо, из которого был сделан впоследствии крест Спасителя. И, конечно, там литургия необыкновенная. Среди этих грузинских фресок XI века ты стоишь на этом полу с мозаикой VI века, и рядом с тобой место, где древо росло, из которого трехсоставное древо, из которого крест был сделан. Это, конечно, непередаваемо. И, кстати, там не бывает так уж много людей, поэтому очень так тихо, благодатно и торжественно. Но вот
спасибо
это, пожалуй,
большое.
Особенности.
Спасибо. И я хотела бы еще напомнить зрителям о том факте, который мы с вами упоминали в программе, посвященной царице Елене, но который сегодня не прозвучал, а хотелось бы. Царица Елена – та самая прекрасная святая женщина, которую мы видим на иконах, молодой и красивой. Наверное, была красива и в ту пору, но ей было около 80 лет. Это был подвиг уже пожившей, мудрой, пожилой женщины, которой, наверное, нелегко далась поездка на святую землю, на которую этот подвиг, возложенный на нее Господом, совершил. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание, благодарю нашего постоянного проводника по Святой Земле, гида паломнической службы Радонеж Анну Мусан-Леви. И, как всегда, прошу, оставайтесь с нами сегодня и всегда.